22 глава, которую мы кончали.
Рамхаль.
Это Месилат Йешарим.
Про смирение.
Это действительно это ж на большое место, то, что посвящено Анава, смирению. И мы кончаем с определением и перейдем к вопросу, который на самом деле будет вам достаточно знакомый, исходя из того, о чем мы уже говорили, а именно как приобрести это свойство. То есть, ну вы знаете, что все эти главы, они построены по одному принципу, то есть есть определение, есть классификация, а потом задается вопрос, а как с этим работать. Мне всегда казалось, что это очень, очень важный момент, то есть не только назвать вещи своими именами, хотя в этом тоже есть большая польза, но и показать, каким образом, каким путем приобретаются те свойства, о которых мы говорим. То завершение, которое мы сейчас с вами увидим, мы говорили с вами о том, что вот это свойство анава, это свойство смирения. Сначала требуется от нас понимание, это мировоззренческая вещь, то есть нужно осмыслить, что это такое, понять, закончит он тем же самым, как вы увидите, в чем польза этого свойства. Прежде чем мы перейдем ко второй, собственно, к 23 главе, мы увидим здесь еще удивительный момент. На прошлой неделе мы с вами говорили о том, что человек не должен гнаться за почестями, не должен стремиться получить какую-то должность, получить власть,
прощать тех, кто его обижает.
Это было раньше.
Да. Но это все равно на прошлой
неделе. Не на прошлой неделе, но это было немножко раньше, вы совершенно правы. То есть, да, мы говорили достаточно подробно о том, что относится к вот этому свойству анава, это то, что человек умеет прощать других. Помните, собственно, целая система доводов, это можно свести к нескольким каким-то как будто бы моментам. То есть, может быть, то, что я воспринимаю как обиду, может мне принести какую-то пользу, то есть мне указывают на какие-то мои ошибки, на недочеты. И форма может меня вполне оскорблять. То есть да, Софа совершенно права. То есть способность терпеть оскорбление, как это называет Рамхаль, это достаточно трудное требование. Потому что автоматически человек отвечает оскорблением на оскорбление, обидой на обиду, и конца у этого никогда не будет. Но то, на чем мы с вами остановились на прошлой неделе, это кавод. То есть для того, чтобы получить почести, даже без какого бы то ни было определенного места с правами и так далее, человек готов на многое. То, что называют мудрецы редифата кавод. Погоня за славой, за... И так далее, и тому подобное.
Девочка, вы нам разрешите в 7 часов прочитать 2-3?
Естественно. И мы сейчас последний вот этот отрывок, он важен вот по какой причине. Если я не должна заботиться о собственных почете, славе и тому подобное. Дает ли это мне право требовать этого же от других людей? То есть якобы парадокс здесь вот какой. Мы говорим с вами «Веагавта лерейха камоха».
Это четвертая составляющая, да?
Это четвертая составляющая. То есть мы говорим о том, что я должна относиться к другому так, как я бы хотела, чтобы относились ко мне. Дальше мы делаем еще один шаг. Если по отношению к себе я не имею права гоняться за почестями, то есть понятие вот это славы, почета и тому подобное, это то, от чего нужно избавиться, то, может быть, соответствующим образом я также буду относиться к другому человеку. Но можно было бы задать этот же вопрос относительно того, что Софа напомнила. Мне говорят, что я должна уметь справляться с теми обидами, которые неизбежно будут. Дает ли это мне право на этом основании обижать других людей? Ведь они тоже как будто бы должны
терпеть
оскорбления. А вот тут мы видим интереснейший такой момент. То есть это движение как будто бы в одну и в другую сторону. То есть ты должен терпеть оскорбления, но упаси Бог обижать и оскорблять других. Тебе нельзя гоняться за славой, за почестями, но вот по отношению к другим, это то, что мы начнем и потом сделаем перерыв на... Удивительная вещь. Ахалика ревии. Хилюка кавод лихоль адам. То есть с каким уважением нужно относиться к любому человеку? Как он объясняет? Вехен шанину. Эзеу мехубад. Это известное очень место из Пиркей Авот. А мехабед это брио. Как мы это понимаем? Кто является уважаемым? Кто является почтенным? Тот, кто уважает других. Как вы это понимаете? То есть как будто бы сказано что-то. Вопрос о том, как я это применяю, как я это понимаю. В чем проявляется достоинство человека, если я не могу требовать от других и не могу ожидать от других, что они будут ко мне с уважением всегда при любых обстоятельствах относиться. Что такое? Объясните мне, что сказано в Пиркей Авот. Кто уважаем, тот, кто уважает других.
Уважающий других.
Ну как? Какая связь между двумя этими вещами? А если нет? А ведь на самом деле нужно бежать от почести. Нужно бежать от проявления уважения к тебе. То есть мы знаем, что великий,
но...
без оглядки. А?
У других вызываешь это отношение к себе своим поведением.
Это удивительная штука. Оказывается, достоинство человека проявляется в том, что он уважает других людей. Это не значит, что я жду, что ко мне будут относиться так же.
Просто это уважает других, нет, твои.
То есть на самом деле это твое отношение к другим людям, а корень этого – это личное достоинство человека. То есть не гонясь за славой, за почестями и так далее и тому подобное, не сказано, что у человека не должно быть чувства собственного достоинства. То есть это совсем, совсем опасная вещь. Как? Должно быть, но оно внутри. Оно не выражается в погоне за почестями. Это разные вещи. Поэтому мудрецы говорят, «Эзеу мехубада мехабеда табрио». Амру од, еще одна цитата. Минаин гайодея бехаверо шигу гадоль мимену афилу бедавар эхад шихаяв линхог бо кавод. Удивительная штука. Это вопрос тоже замечательный. Я знаю о человеке, у которого есть преимущество по отношению ко мне в чем-то, в какой-то точке. То есть он не отличается моими достоинствами, моими какими-то... Нет у него моих успехов, нет у него моего влияния, но я знаю, что у него есть какое-то преимущество по отношению ко мне.
Удивительно, при чем тут мое влияние, при чем тут мои достоинства? Я знаю, что у человека есть что-то хорошее. Я при этом о себе не думаю.
Мы всегда думаем о себе. Поэтому здесь сказано: «Хайодея бехаверо, шигу гадоль мимену, афилу бедавар эхад». Когда человек знает, что кто-то имеет в чем-то преимущество по отношению к нему. То есть, хотим мы того или не хотим. Мы являемся мерилом. Мы являемся критерием определенным. А теперь что я с этим делаю? Я отталкиваюсь от себя. Веагавтали рейха камоха. Предполагается, что себя я знаю. То, что мне неприятно, не делает другому. Здесь удивительная вещь. Это может быть человек необразованный, это может быть человек, не знаю, молодой, совсем ребенок. Но я знаю, что есть у него какое-то отличительное качество, которого у меня нет. Но я знаю, что это положительная вещь. Спрашивают мудрецы, по сути дела, откуда нам известно, что вот такое сравнение я должна проводить, это «люби ближнего твоего, как самого себя», находя у него какое-то достоинство. Неизбежно, я говорю на самом деле, а у меня этого нет. И тогда проявление уважения к этому человеку, оно естественным является. Я уважаю его за то, что он серьезно занимается, настойчиво относится к учебе. Может быть, у него нет моих способностей, но он усердием своим, усидчивостью своей добивается. Это на самом деле то, о чем мудрецы здесь говорят. Вы отчанину. Еще один пример. Это тоже из Пиркей Авот. Хеве магдим бишлом коль адам. То есть приветствуй первым любого человека. Амру алав, аль-рабан Йоханан бен Закай, это величайший мудрец, с великими учениками, шело хигдим ло адам шелом меолам афилу гой башук. То есть раб Йоханан бен Закай первым приветствовал любого человека, с которым он встречался, даже не еврея, где-то, не знаю, на площади. О чем речь идет? Что он, каким образом он свое уважение к кому выражает? Ко Всевышнему. Потому что вообще-то человек должен быть таким, как он сотворен, Бецелем Элоким. Я вижу человека, я не знаю, кто он. Но я с ним здороваюсь, кстати говоря, сейчас это очень не принято, потому как на вас будут смотреть, но все знают, кто такой Рабби Йоханан бен Закай. Если он первым здоровается с любым человеком, кем бы он ни был, это удивительный урок для всех окружающих. А вот это удивительное уважение к человеку, потому что он творение Всевышнего. Кстати, вы знаете, что это же правило переносится на весь сотворенный мир. То есть почему относиться так, почему не уничтожать бессмысленно, почему щадить, почему относиться так к растениям, к животным, к чему бы то ни было, к улице, которой совершенно все равно. Я буквально еще полминуты. Хочу вам напомнить то, о чем мы когда-то говорили очень давно. Я видела это в рассказах о разных мудрецах, уже наших современниках, почти наших современниках. Например, такая сценка. Ученик в окно видит, как Машгиах подходит к какой-то скамейке рядом с Ешивой и вытирает ее, чтобы эта скамейка была чистой. Когда он спрашивает у Машгиаха, чем тот занимается, Он ему отвечает. Знаешь, вот я как когда шел после Шахари, мне нужно было сложить мой талит. И эта скамейка дала мне возможность этот талит сложить. Сейчас я на самом деле ей отвечаю одолжением за одолжение. Скамейке все равно. Кстати, но то, что видят другие, это далеко не все равно. И для человека, который это делает, тоже не все равно. 7 часов на моих.
Никто не читает. Кто будет? Слух или про себя? Тут или ну, давай читай. Шира Малот. Шиша Ина, это Рим, Мен, Его, Изгей.
Рима, вы не будете
читать? Рим, Мен.
Мы же вами
будем читать. Я не читала, я не взяла. Я не взяла. Читай.
Аль Ину, Шамеха.
Шира Малот.
Мен, Его, Ину, Был, Ишан, Шамеха. Идона Шамеха, Идона Шамеха, Аль Идей, Ину. ומה משה משלוי כתב, לערב ולערב. אדון יש מרחב לכל דבר. שמור ונפשך. אדון ישמור תגאו עליך מעטה ועד עולם. דקשי? Читали вы?
130.
Шира Мало, Мама Ким, Каратих, Адонай, Адонай Шма, Адонай Шма, Луколи, Чинаве, Чигена, Азнеха, Кшивот, Луколь, Тхам. Има в ноте Шмор, Е, Адонай Мия, Мот, Ки, Имха, Слиха, Туман Тилай. Видите, Адонай кифта навши, для дворов халки. Навши, Адонай, Мишмирэмя Бокер, Шмирэмя Бокер. Эхэль, Исраэль, Эль Адонай, Ки им, Адонай, Весад, Эле, Анон, Ки.
Надо сказать, что
это перед этим.
Достаточно иметь в виду. Достаточно. Есть разные предлагают молитвы. Достаточно нет виду. А продолжаем. Каким образом человек оказывает почтение другому? Бен бе дибу, у бен бе маасе. Хаяв линхог кавод бе хавера. Что значит относиться уважительно к другому человеку? Подчеркивает Рамхаль, это то, как ты с ним разговариваешь, и то и на деле, то есть как ты ведешь себя по отношению к нему. В двух этих отношениях нужно почтительно относиться к другому человеку. Квал сипру зихонам левоха. Мислим ве арба элев талмиде раби Акива шемету аль шело хаю ногим кавод зе лазе. Это известная фраза. Тоже я была бы очень благодарна вам, если бы вы мне ее объяснили. 24 тысячи, то есть 12 пар учеников Раби Акивы. 24 тысячи, 12 пар.
Какой 12?
12 пар, всего 24 тысячи. 12 тысяч пар, то есть... 24 тысячи человек погибли, они ученики Раби Акивы, они на очень высоком уровне. На самом деле народ пострадал очень из-за гибели такого количества очень продвинутых учеников. Почему они погибли? Посмотрите формулировку. Шело хаю ногим кавод зе лазе. Это не значит, что они... Что значит не уважали? неуважительно относились друг к другу. Это не значит на самом деле, что презирали, что преследовали, что дрались, что ни в коей мере нет. А что такое Шилона Гагу Каводзе Базе? Не относились с уважением на том уровне, на котором они находились, на котором находились люди, рядом с ним сидящие, то есть по всей вероятности, годами, а может быть и десятилетиями, эти люди сидели рядом друг с другом.
Такое почему бы... не может быть рядом вот сидеть. Как?
Я не говорю, что, я не говорю, что 24 тысячи. Но это на протяжении многих-многих лет. Люди контактируют. У каждого есть хеврута.
Лимочка, это была магифа?
Есть две точки зрения. Да. Либо это действительно была эпидемия, либо римляне уничтожили. Но как бы то ни было факт, когда Раби Акива под конец своей жизни остается с 5 учениками вместо вот этих 24 тысяч. И объясняют нам мудрецы, и только это надо понять. Это люди праведные. Это люди знающие.
Но
это разные вещи, они, это есть у них у всех. Но, коль скоро я знаю этого человека десятилетиями. Ну и что? Почему я должна подняться? Почему я должна помнить? Что у него есть какое-то достоинство, которого у меня нет.
Вот как по-небратски такие отношения.
Совершенно это верно. Это соученики.
Да,
учились в школе вместе, учились, извините за сравнение, в университете вместе.
И это ставит им вину?
Вину им ставят то, что они не уважали друг друга, вернее, не обнаруживали уважение друг к другу так, как люди на этом уровне должны обнаруживать. То есть Ася наверняка хочет сказать, что в таком случае нет особой близости, там анекдоты не рассказывают, если нужно уважать чувства другого человека, кто знает, я расскажу сейчас анекдот, это его заденет. Значит, я не должна этого делать. Это якобы вот такое отношение, да, ну как будто бы человек при галстуке.
Вообще это очень, очень много вопросов вызывает. Именно. Это были молодые люди, у них не было семей. 24 тысячи, это же сколько потомков уничтожено.
Почему? Кто сказал?
Кто сказал?
Если вы где-то слышите мидраши, то вы наверняка знаете, что было принято на достаточно продолжительный срок идти к учителю, у которого есть учебный дом, и возвращаться к своей семье. У самого Раби Акива, он, видите ли, 12 лет, 12 лет его дома не было, потом он пришел, услышал от жены, которая рассказывает соседу о том, что она готова ждать еще 12 лет, он уходит еще на 12 лет. Но это исключение из правила. На праздники приходят, кстати, есть разные... Мы знаем разные какие-то варианты, когда человек занимается земледелием. Летом он не может себе позволить находиться в учебном доме, но когда кончаются сельскохозяйственные работы, он поднимается и идет учить Тору. Вопрос не в том, сидели ли в одном помещении, вопрос не в том, на самом деле, как долго они... Каждый находился столько, сколько он мог себе позволить.
Но они умерли в определенный короткий промежуток времени.
Это Сфирата Омер,
да.
Который изначально должен был быть полупраздничными днями.
Да.
В это время, то есть есть несколько разных...
До 33-го дня,
да. Есть несколько разных... Не все так говорят. есть у нас это на Лаг ба-Омер перерыв, и, собственно, до Рош-Ходеш впоследствии продолжается этот полутраур.
А есть же еще что была же война.
Была война.
Ну, погибли они все на войне, все.
Не погибли в боях, уничтожены были римлянами. Есть такой вариант. Есть такой вариант. Как бы то ни было, когда, смотрите, что тут необычного, не про нас будет сказано. Люди погибают. Люди погибают от эпидемии, люди погибают от руки врагов. Все это да. Но если у раби Акивы практически все его ученики на тот момент погибают, а остается пятеро, это должно вызвать какой-то вопрос, а в чем причина такой гибели. Мудрецы отвечают. Лона гагу кавод зе базе.
Можете поверить. Или он нашел новых пять?
Сказано, что он пошел на юг. Сказано, что он пошел на юг. Там у него было пять учеников. Там Раби Мейер, Раби Шимон бар Йохай. И еще трое совершенно гениальных людей, которые от Раби Акивы принимают определенную часть его учения. У Раби Акивы это вместе, это все связано. Он передает своим ученикам определенным образом, в зависимости от их подготовки, склонности и так далее и тому подобное. Он продолжает здесь Рамхаль. Укмоше Абизайон, гудавар, это очень важный момент. Моше Абизайон, гудавар митьяхес эла решаим. Кедавар акатув шезахарну. Бево раша ба гамбуз. Это очень важный момент. То есть везде, где находятся преступники, везде, где находятся грешники, там имеются взаимные оскорбления. То есть на самом деле это презрение к другим, да, к другим
буз
людям.
Это что?
Буз – это позор.
Позор, да. Безаю.
Это безаю. То есть то, что говорит царь Шломо в притчах, это куда бы ни пришел преступник, куда бы ни пришел нечестивый, там будет презрение, там будет позор. То есть это то, что он передает, так он относится ко всем окружающим.
А действительно, как к преступнику
можно относиться? Это не его позор, он позорит других. В этом важность. То есть на самом деле... То, что нельзя уважать преступника, об этом мудрецы говорят во многих местах. То есть это, с одной стороны, одобрение, с другой стороны, это поддержка ему, ты во всем прав, замечательно. Я не решаюсь на такие поступки, но если бы я был смелее, я бы вполне занимался тем же. Это нет. Но то, о чем здесь идет речь, что грешник вокруг себя распространяет вот это презрение к другим людям, к таким же преступникам, как он сам, или к людям, которые живут иначе. Хотя это отличительная черта, она достаточно важной является. Продолжает. «Кенаковод митьяхес эла цадиким». А вот праведники отличаются тем, что они с уважением относятся к другим людям. Кихаковод, шохен имахем, вейно митпареш михем. Очень удивительная формулировка. То есть вот это почтение, вот это уважение, оно всегда находится с праведниками. И более того сказано, ино митпареш михем.
Немножко мы... Не изменяем?
Лифрош, нет. Лифрош – это отстраняться, удаляться, отделяться, все, что хотите. То есть то, о чем здесь речь идет, не потому что праведник требует уважения к себе. Праведник относится с уважением к другим людям, и от этого... Он никогда не откажется. То бишь, наверняка помните необычный такой мидраш, который постоянно приводят. Помните, как Аарон, первосвященник, воспитывает людей. Он их мирит. Как он их мирит? Он рассказывает своим, совершенно верно, которые повздорили, как его противник переживает, жалеет и так далее. То есть это тоже из уважения к человеку. Что делает Аарон? Простите, он как будто бы не совсем правду говорит. Но по сути дела, а результат, это действительно так. Люди, которые слышат, что тот, с кем они спорят, уже сознает свою неправоту, они тоже готовы признать, что и они не во всем были правы. То есть вот это установить мир, да, для Аарона это, мы говорим, что, собственно, это свойство родев кавод, простите, родев шалом. Мы говорили, что гнаться за почестями нельзя, а вот гнаться за миром, это странная вещь. Как? А, вот это хороший момент. Что такое радифат шалом? Обычно мы понимаем, и так это изначально. Лирдов – это кого-то преследовать для того, чтобы сделать что-то не слишком приятное для того, кого ты преследуешь. Это один родев знаменитый. То есть если кто-то преследует другого для того, чтобы его убить, нужно остановить преследователя даже ценой его жизни. Есть два интереснейших понятия. Родев кавод, то, что запрещено, по сути дела, ты от этого пострадаешь. Кавод от этого не пострадает. Но ты от этого точно пострадаешь. Родев шалом, это момент, когда мудрецы это объясняют так, что не только теоретически ценить мир, а мир действительно это очень важная вещь, но и стараться его установить любыми средствами, даже если приходится, простите, не очень, не совсем правду, не совсем правду говорить.
Такой обман легитимен, да?
Это не обман, это, смотрите, запрещен обман в интересах обманщика. Дозволено обманывать, мудрецы это называют очень красиво, мутар ли шанот мипней хашалом. То есть можно, якобы, не сказано ли шакер. Сказано изменить, но для того, чтобы установить мир между людьми.
Но не только соответствие установить мир. Может быть, и еще другие причины, когда можно солгать для того, чтобы улучшить.
Либо для спасения жизни, либо для установления мира. Нет, на самом деле... Смотрите, святая ложь – это формулировка немножко из другой оперы. Белая ложь – тоже из другой оперы. Но нужно только понять одну вещь.
Что такое белая ложь?
Якобы белая в розовую клеточку. То есть якобы в благородных целях. Причем в этом случае в виду имеется совершенно другое. То, о чем мы только что упоминали, это следующий момент. Смотрите. Я часто об этом говорю, но я коротко опять напомню. Урхот Цадиким говорит о том, что любое свойство человека, оно может быть использовано как положительное и как отрицательное. То есть мы знаем, что запрет лгать очень серьезный. Сказано «Мидвар шекер тирхак». То есть не только запрещено «не лги», но нужно отдаляться от того, что является ложью, то есть, собственно, не приближаться к вот этому опасному месту. Есть два исключения, о которых я только что упоминала. Это ложь для спасения жизни – собственной или другого человека, и ложь, то бишь вот это не совсем правда, если нужно людей помирить. Это шломбайт, это между, между соседями, между людьми, между, и так далее, и тому подобное. Значит, тут то, что здесь сказано, а кавод шохен и магем, очень важная вещь. С праведниками всегда присутствует вот это доброе отношение, почтительное отношение к людям, хотя сами они за этим гнаться не будут. Дальше. А он ссылается на цитату из Йешаяху: «Венегед скинав кавод». То есть всегда присутствует вот это отношение там, где есть скиним, простите, это не биологический возраст, это мудрецы. «Вегарей». «Нидбаэр хелькея» подводит итог. «Нидбаэр хелькея анаваха рашиим». ופרטיהם, וכל פרט המינים המתחברים והולכים לפי הנושאים, ולפי העיתים והמקומות. Здесь одна вещь, на которую я хотела обратить ваше внимание. Просто подводит итог, что мы говорили о понятии в целом, мы говорили о деталях на самом деле. Вот удивительный момент. לפי העיתים והמקומות. Это связано с временем и связано с местом. А это очень важный момент. Он добавляет тоже известную цитату: «Ишма хахам ва Йосиф леках». То есть, когда мудрый это услышит, он сам будет делать выводы. Почему нужно обратить внимание на то, что он говорит «Лефи хаитим ва лефи амекому». Дело в том, что уважительное отношение кому-то вполне зависит от места и от времени. То есть есть обычаи, есть ну, самые простые детали. Вы наверняка знаете. В Европе из уважения куда и когда человека пропускают первым. Этикет. Женщина.
Да. Что, я не слышала.
У кого? В Европе.
Какой вопрос?
На Западе.
Какой вопрос?
Оказывать уважение к человеку нужно в соответствии с местом и временем. Потому что если вести себя так, как человек привык где-то, а вот туда, куда он попал, это считается оскорблением, вы никогда не сможете объяснить, что на самом деле вы хотели только лучше. Вот так мы привыкли, так мы... То есть привычка, от которой я никак не могу отказаться, и по всей вероятности это уже навсегда, у евреев не принято было смотреть, простите, в глаза человеку, когда ты с ним разговариваешь, а я иначе не могу. 50 лет не помогли избавиться, так что все нормально.
Многие обижаются на то, что не смотрят.
Вот. Вот это странная вещь. То есть в Европе, если человек не смотрит в глаза, он лжет.
Да, или лжет, или не хочет разговаривать, не хочет, тебе плохо относится, не хочет...
Иметь какой-то контакт. То есть вот это совершенно верно. Американцы, они очень догадливые, они говорят, если тебе неприятно смотреть в глаза человеку, смотри в переносицу, и это воспринимается тем, на кого смотришь, как будто бы ты смотришь ему в глаза. То есть забавная вещь. Забавная
вещь. Кого пропускают первым, у вас был вопрос. Это как ответ?
Это за это домашнее задание. Это еще зависит куда, при каких обстоятельствах. Это при входе, при выходе и так далее и тому подобное. Но вот эти недоразумения, они достаточно часто возникают, когда человек из одной культуры переходит в другую, или, если можем себе представить, из одного времени переходит в другую. Это несколько на иную тему, но все-таки, вы помните, это совершенно чудный мидраш, как человек заснул на 70 лет, И потом явился туда, где он прожил предыдущие годы, и не находит себе места. Он, естественно, не находит себе места, потому что все изменилось. Люди другие, места другие. Но я могу к этому добавить, что наверняка
и, он
и что-то он такой же, как был 70 лет тому назад. Он проспал 70 лет.
Но вы все помните, как мы приехали в Израиль, когда мы были. Проходит человек, говорит, Айма Нишма, я бегу за ним сказать, чтобы я бы цел, а я уже не ел.
При каждой встрече, да, Нишма?
Нишма, она уже далеко, а я только думаю.
Это очень здорово.
Зачем такие вопросы задают?
Вот встречается, говорит, шалом, машлом, и сразу.
Это привычки. Это все привычки, это все условности, так ведут себя и так далее. То есть это не значит, что вы должны незнакомому человеку орать через улицу маслом ха. Он вас неправильно поймет.
Менталью такая.
Так, Анна.
А можно подумать еще по пустому?
Да, пожалуйста.
Его с четвертого этажа на первый.
Ну, сначала я не понимала вообще. У Якова, вот я по отношению к Якова, как он себя ведет. Внешне кажется, что он лжет дважды, да? Когда у Лавана вот делает березочку, такие веточки
то
свои.
То грязная чашка.
И самое главное, вот когда он одевает вот эти свои шерсти, все, чтобы получить благословение. Внешне это ложь, а в действительности же это не ложь.
Это очень интересный вопрос на самом деле. То есть по сути нужно было бы им заниматься намного серьезнее, но два слова я могу сказать по этому поводу. Смотрите. Якова... Его мать Ривка заставляет войти к отцу, принести ему приготовленную еду, которую он любит, чтобы он благословил перед смертью. Ривка понимает, что это то, что называется благословение первенца. Ривка не может допустить, чтобы Эсав получил это благословение, которое ему не подходит раз, ему с этим благословением делать нечего. И так далее. Она знает, что это... Она не знает о том, что первородство уже продано Яакову. Яаков никому об этом не говорит. И вот она, кстати говоря, это она надевает на него эти шкурки козлят. Это она надевает на него одежду. Очень странная такая ситуация. Дальше возникает действительно интереснейший вопрос. На вопрос «Кто ты, мой сын?» Яаков отвечает, «Анухи Эсав Пхореха». И есть попытки объяснить, что я есть я, а Эсав твой первенец, это неправда. Он уже купил первородство. Есть другое объяснение. Кстати говоря, Яакову это очень тяжело далось. Он действительно обманывает, потому что он попал в такую ситуацию. Он обязан уважать отца, он обязан уважать мать. Обмануть отца. Он матери говорит о том, а что если он меня ощупает и проклянет он меня, а не будет благословлять? Ривка ему отвечает, на мне твое проклятие. То есть она настаивает, она требует, кстати говоря... Яаков прекрасно знает, что и отец, и мать, они пророки. Если мать так настойчиво требует, то он идет и делает это. В конечном итоге есть удивительные ответы на вопрос, почему Ицхак под конец своей жизни ослеп. Один из ответов – это для того, чтобы Яаков получил благословение. Это один из ответов, очень серьезный ответ. Яаков делает то, что делать нужно. Яаков делает то, чтобы взять ему положенное, но очень страдает от того, что отца нужно ввести в заблуждение. То, что касается Лавана, там совершенно другая вещь. И Яаков об этом говорит напрямую, Лаван не отрицает, что Лаван его обманывал многократно. И Яаков должен позаботиться о том, чтобы семейство каким-то образом кормить. А семейство уже, слава Богу, достаточно большое. Но есть еще одно место в Торе, на которое не обращают внимания. Место оно такое. Когда уже Яков решает по прошествии 20 лет. 7 лет плюс 7 лет плюс 6 лет. Вот он уйдет. И он там объясняет своим женам, Рахели и Лее, которых он уводит с собой в поле, и там он им объясняет что-то. Объясняет удивительную вещь. Напоминает, кто такой Лаван, как он его многократно обманывал, и говорит о том, что вот он видел в пророчестве, как приходят, приходят бараны, приходят козлы и встречаются с этим скотом, который у Яакова, а Лаван позаботился о том, чтобы там не было приплода, условленного между ними. Но приходят откуда-то, ангелы приводят козлов, и приплод появляется точно таким, каким было задано. Зачем? Там нет полосатых. Зачем это? Яков объясняет, что на самом деле вот то, что он делал с этими прутьями, не в этом причина его богатства. А причина его богатства – это свыше. Он пытался, некоторые объясняют, что то, что он там делает, это селекция, это знание поведения животных и тому подобное. Яков сам говорит, не это, не в этом. Он это делал, кстати, женам он об этом не рассказывает, потому что это, простите, детские забавы. А весь тот скот, который он получает, это на самом деле то, что он получает свыше. Хорошо ли это?
Иштадлут.
То есть, по всей вероятности, известен какой-то прием, который никакой пользы не приносит. И, кстати, мудрецы объясняют, почему. Потому что Лаван знает тоже об этих приемах и меняет условия, не предупреждая, то есть на ходу. Ничего хорошего из этого не может получиться. Лаван заботится о том, чтобы все было в его пользу. А получается в пользу Яакова. Приятно ли это Яакову? Нет. Откуда я знаю, что неприятно? Женам он об этом не говорит. Он говорит об истинной причине его богатства. И они его на этом еще и поддерживают, как вы помните. А то, что он делает с этими прутьями, он об этом не говорит.
Он же покоится.
Как?
Он же опомнит их отца.
Они говорят удивительные вещи.
Откуда мы знаем, что Рахель, женам не говорит?
Мы читаем это в Торе, прямым текстом.
Что, он прямо написано, что он не сказал об этом?
Нет.
Да?
Нет этого. Просто нет.
Да.
Есть два подхода. Раши говорит, что если не сказано, этого
значит,
не было.
Не было.
Рамбан говорит, не факт.
Нет.
Есть ситуации, он приводит определенные примеры. Поэтому у Раши есть знаменитая его привычка спрашивать, а где это было сказано? Показать пальцем. А Рамбан говорит, не суть важно. Наверное, где-то сказал.
Дочери не любили отца или любили? Дочери любили отца?
Лен, они говорят удивительную вещь. Он к нам относится как к чужим. И те деньги, которые он за нас получил, и от них уже никакого следа не осталось. У него для нас нет ничего. То есть мы знаем, что он очень хорошо позаботился о том, чтобы дочери его вообще ничего не получили. И они об этом говорят напрямую. Нам не на что надеяться, не на что рассчитывать. Это объясняет, почему нужно уходить.
Они
почему нужно уходить? Сами говорят. Почему нужно уходить? Потому что Всевышний велел уйти. Так говорит, как, так говорит Яков, это правда. Итак, мы, осталось у нас совсем немного. Вегинезе вадай. Шеха анава месира мидереха адам михшолот рабим. Удивительная штука. Умекаревет ото эль товот работ. То есть до сих пор я понимала, что вот это смирение, это для других. То есть так человек должен себя вести. Это и пример другим, и уважение к другим. И как все замечательно. О чем здесь говорит Рамхаль? Оказывается, что вот это смирение, оно убирает с пути человека великое множество мехшолот. Это препятствие, это то, на чем, то, на чем спотыкаются. И еще что? Умекаревет ото эль товот работ. Приближает его к великим и к великим благам. Как это так? Ха-анав. Сейчас объясню. И ха-анав. Яхуш меат аль диврей ха-олам вело икане бехавалав. Очень важный момент. Человек, которому присуще это свойство, он не придает большого значения чему диврей олам, то есть материальным вещам, мирским вещам. И он не будет завидовать тому, что является по сути дела гевель. То есть это не существующее, то есть это иллюзии.
Как? Как связано смирение с тем, что...
Это то, что мы должны понять. То, что это совершенно очевидная вещь. Что смирение, он не будет... Нет у него особого влечения, он не придает большого значения материальным вещам. Почему? Какое отношение к смирению это имеет? Кто богат? Доволен своей долей. То есть человек смиренный знает, что у него есть вот что. Это дает ему возможность выполнить в этом мире свое назначение. Он не будет на самом деле придавать слишком большого значения тому, что у других есть. Вообще-то, если он якобы будет работать 25 часов в сутки, то, может быть, у него тоже появится, у него нет этой мысли. То есть ему необходимо то, что требуется для жизни. Для этого требуется анава. Почему? Такой человек, как я, довольствуется вот такой маленькой квартирой, когда на самом деле у всех виллы, такой человек, как я, он должен себе отказывать, не знаю, в ежегодном путешествии на Луну, не знаю. Если человек смиренный, он скажет, а, собственно, зачем мне это? Это правда. Вот вам второй аспект, связанный с этим же. Вело и канебе хавалав. Не завидовать тому, что является на самом деле пустотой, тщетой. Это результат анава. Как ни странно. То есть до сих пор мы видели, что анава – это внутренний мир человека и его поведение по отношению к людям. Сейчас мы повернули это в другом направлении. И оказывается, это устраняет много препятствий и приближает человека к большим благам. Почему? Он не будет гнаться не только за почестями, он не будет гнаться за богатством. Если есть у него богатство, он найдет, как им пользоваться. Для чего? В мирных целях. Если нет, он не будет считать, что для него это, не знаю,
катастрофа,
задето его достоинство и так далее и тому подобное. Он продолжает. Вы он. Шехеврат ха-анав наа адмеод, это я уже раньше поняла, веруаха бриот ноха имену. Что это? Что общение с таким человеком приятно. И на самом деле люди довольны то, что они контактируют с таким человеком. Почему? Он их не обижает. Он их помогает. Он им помогает. Но совершенно верно. Он не говорит об этом Рамхаль, но мы понимаем. Если людям приятно общаться с таким человеком, то на самом деле и ему приятно в своем окружении. Это он не говорит. Он говорит только, да, им довольны. Бехреях. Ло яво, смотрите, а тут дальше чудо. Ло бехреях, ло яво лейдей каас, вело лейдей мерива. В любом случае, он не дойдет до гнева, он не дойдет до споров, до распри. Почему?
Самое трудное.
Вот это аново. То есть на самом деле ничто не вызовет у него гнев, потому что он с уважением относится к людям. Он понимает, что люди, есть у него какие, у них какие-то болезненные точки, которых, возможно, он не понял, не угадал, не просчитал. Может быть, те, они ведут себя не слишком хорошо, потому что он допустил какую-то, возможно, ошибку. Или кто-то на него гневается, кто-то на него кричит. Он не отвечает тем же. Он не отвечает гневом на гнев. Гнев – это на самом деле что? Это раздражение от того, что кто-то делает что-то не так, как я хочу. Да?
Делает отвратительно что?
Отвратительно с вашей точки зрения.
Нет, если вы с моей точки зрения себя ведете, по-хамски просто, так это не только с моей точки зрения.
Очень индивидуальная вещь. Смотрите, я, конечно, прошу прощения за неприличные примеры, но кто-то на улице бросится вас обнимать, и не знаю, вы не знаете, кто это, что это, зачем это. Все замечательно, это оскорбительно.
Это оскорбительно. Почему человек обознался? Почему? Что оскорбительно?
Спроси, как меня зовут, прежде чем обниматься.
Что? А может быть, она знает, но она не говорит.
Что оскорбительно, Фрима, я не поняла.
Есть она действия, которые с точки зрения того, кто это совершает, ничего плохого в этом нет. С моей точки зрения, это отвратительно. Я знаю достаточно много американцев, которые, простите, обнимаются и целуются. Достаточно трудно на самом деле находиться в таком обществе и каким-то образом объяснить, что ты не относишься к этому. В каком-то смысле ты часть этой группы, а с другой стороны нет. То есть как показать людям, что тебя не надо обнимать и не надо целовать. Они это делают по отношению ко всем. А сейчас есть идея. Сейчас ты приходишь в маске, все в порядке. Но были какие-то ситуации, когда, смотрите, хорошо, на человека в молодости это немножко действует, потому что между своими принято вести себя так-то и так-то и так-то. Но ты не американец, и ты так себя не ведешь. Это место. Это место, совершенно правильно.
Еще подает руку, ну, который не, скажем, не религиозный, не знает этого, что делать?
Ох, есть разные способы. Очень разные способы. Если это будет смертельная обида, то лучше пожать руку. Есть масса каких-то уловок, которые тоже не все понимают. Если женщина в перчатках, ей вообще-то руку не подают. Но, к сожалению, сейчас это уже не все знают. Если у женщины в руках сумочка, то ей руку не подают. Это тоже не все об этом знают.
Это где написано?
Это известно. Это элементарный этикет. Человеку, который... Нет.
Это просто...
Европейский западный этикет. То есть если вы в перчатках, вам руку нельзя подать. То есть вы хотите подать кому-то руку, вы должны снять перчатку.
Это где? В каком месте?
Западный мир. Западный мир. Ася спрашивает, как можно уклониться от того, что тебе протягивают руку, а ты ее пожимать не желаешь.
Я могу надеть перчатки, чтобы меня не заразили.
Примерно. Еще буквально несколько моментов, и мы увидим что-то дальше. И так не будет гнева, не будет... Видите ли, есть люди, которые говорят открыто, я мужчинам руку не даю. Это может привести к взрыву, это может быть понято. Пойди, знай, какова реакция.
Иногда хочет сесть с тобой рядом кто-то. Я ставлю сумку. А что ты...
Правильно. Правильно. Чтобы если человек не понял намека, правильно.
Все равно садится.
Итак. Все равно садится. А, кстати говоря, если есть перегородка, может. А? Если есть перегородка, это лучше.
Я всегда ставлю сумку.
А что, если у человека не будет гнева, не будет споров? Эла хаколь бегашкет, хаколь беменуха. То есть все будет тихо, все будет спокойно, благодаря тому, что есть у человека вот это свойство, которое называется смирение. И концовка здесь у Рамхаля замечательная. Ашрей мише зохеле мидазу. וכבר אמרו זיכרונם לברכה. מה שעשתה חוכמה עטרה לראשה, עשתה ענווה עקב לסולייתה. удивительная штука. Он кончает тем, что счастлив тот, у кого есть такое свойство. Несчастливы те, которые с ним имеют дело, об этом мы уже говорили. Но счастлив тот, у кого есть такое свойство. И приводит удивительное высказывание мудрецов. Буквально оно звучит так, только понятно. То, что мудрость делает венцом на своей голове, вот смирение делает удивительное. А кевлюс это простите, каблук для подошвы. Странная вещь. То, чего мудрость добивается, и это высшая точка для мудрости, вот это является самой низкой точкой для смирения. Удивительная вещь. О какой мудрости имеется, о какой мудрости речь идет? Я понимаю, как нужно себя вести. Но это совершенно не значит, что так я себя вести буду. То есть я знаю правила приличия, я знаю, что может оскорбить человека, что может... Но нет у меня времени перед каждым мельчайшим действием полчаса остановиться, вспомнить, обновить всю информацию, которая у меня есть. То есть там, простите, это нереально. То есть человек превратится во что-то...
Тоже заложено воспитание, наверное, привычкой.
Это верно. Но тут удивительная вещь, нет. Проблема вот какого плана. Человек, у которого есть вот это свойство смирения, он видит окружающих, он видит человека, который перед ним. Это то, что сейчас на иврите называют интеллигенция рикшит. Это на самом деле это разум вместе с эмоциями. Разум вместе с чувством. Да, так это называют.
То есть давит эмоции.
Как?
Разум давит эмоции, если...
Нет, они в правильном балансе находятся, в правильном соотношении находятся. Потому что, если есть только разум, то, по сути дела, я знаю, как правильно, но мои эмоции могут меня увести в противоположную сторону, и мне с этим не справиться никоим образом. Но то, что здесь сказано, то, что для мудрости является вершиной, для смирения является самой низкой точкой. То есть это удивительная штука. Кикола хохма кула. Ло яхэно. То есть никакая мудрость не сравнится с вот этим свойством. Это свойство видеть человека перед собой. А это очень важная вещь. Умный человек, образованный человек, теоретически все знает. Простите, а практически это может быть презрение к тем, кто знает меньше. Это пренебрежение людьми и так далее.
Мудрый не может быть смиренным?
Может, это очень трудно.
Трудно?
Очень трудно.
Человек, если он смиренный, это значит, что он мудрый. Я задаю вопрос с другой стороны.
По-настоящему, да.
Потому что...
Но мудрость без вот этого свойства анава, это достаточно опасная вещь. Это эгоцентризм. Это на самом деле, это человек считает себя умнее, успешнее, правильнее всех окружающих. И самое странное, что мы с вами видели, что человек грешный, он излучает как будто бы презрение к окружающим. Но по сути дела и человек умный, не будучи преступником, он вроде бы ничего плохого не делает. Он тоже излучает презрение. То есть это взгляд сверху вниз, в то время как у человека смиренного, любопытно, взгляд всегда снизу вверх. Да? То есть видеть что-то у человека, это достоинство, которого у меня пока нет, по меньшей мере. Или никогда не будет.
Данность, или можно воспитать себя?
Вот это тот вопрос, который мы будем заниматься с вами. Но я буквально несколько слов хотела сказать.
Следующая
23 глава. Она называется «Бедалхей книята анава». То есть каким образом это свойство приобретается.
Мы ее начнем сейчас?
Буквально несколько слов, да, и продолжим мы Бейзрат Ашем потом. Он продолжает так. Это начало 23 главы. Шнаим хэм, хамаргилим это адам эла анава. Ну, сразу вы видите из формулировки очень интересная вещь. Как приучить себя к вот этому слову? Ну, если вы видите, какой глагол Рамхаль употребляет, Малгилим это Адам, это Гергель. То есть то, что Хана сказала изначально, работать нужно так, чтобы это стало для человека второй натурой. То есть это вошло бы в привычку на самом деле. То есть где-то в начале, по всей вероятности, нужно будет приложить усилия. Но... Что же это за две вещи, которые приучают человека к смирению? Интересная вещь. Харегилут вегагидбонен. Две вещи. То есть это повторные действия, это очень соотносится с тем, что говорит Рамбам. То есть любое свойство, которое человек хочет приобрести, и у него этого свойства пока нет, но он хочет им обладать. То есть это повторное действие, это на самом деле это не то, что время от времени, но человек должен стараться совершать это действие, которое вырабатывает в нем определенное свойство характера. Это привычка хорошая. То есть вы знаете, что есть привычки, с которыми нужно бороться, которые нужно
искоренять,
по меньшей мере, где-то контролировать, ослаблять и так далее и тому подобное. А второе, что, то есть вот это регилют, да, то есть это должно стать привычным, потому что это связано с действиями определенными, и агидбонен. А вот это очень интересная вещь. Человек, который не отдает отчет о себе в том, что он делает, и в том, что он думает, никогда ему не удастся выработать в себе вот это свойство. Как?
Отчет, конечно, надо давать себе, иначе без этого... Это как
не только, очень здорово, не только по отношению к этому свойству.
Когда?
Но он подчеркивает, что именно по отношению вот этому свойству требуется настойчивое действие и человек должен понимать, где он живет, с кем он общается, как люди реагируют на то, что он делает, на то, что он говорит и так далее. И буквально, буквально чуть-чуть. Харегилут гу. Шиеха адам маргил ацмо меат-меат. Бехитнагет бешифлют. Альдерах шезахарну. Он перечисляет. Человек постепенно должен себя приучать. Но он повторяет это, видите, меат-меат. То есть не думает. Сегодня я решила... что я буду вести себя так-то и так-то, и все, так это без усилия переключаю. Мы не можем переключиться этим способом. Но вот это постепенное, постепенно человек приучает себя лейтнагет бешифлют. А это сложно. То есть чувствовать, сознавать свои недостатки, свои ошибки, для того, чтобы их исправлять. То есть, когда человек только чувствует свои недостатки, ошибки, провалы и тому подобное, и не исправляет, по сути дела, это совершенно невыносимая вещь, и никуда, ни к чему хорошему это не приведет.
Скажите, пожалуйста, шифлют.
Шифлют – это униженность. А? Да, шила – это низина. Это совершенно верно. Смотрите. В современном русском языке слово «шафель», когда мы это переводим на русский язык, мы получаем что-то, что нас оскорбляет. Мы говорим, это низкий человек. А, все, поняла. Он грубый, он преступник, он насильник и тому подобное. В самом деле, в иврите изначально шафель и шифлют, в отличие от современного языка, это хорошее свойство. Это понимание, кто я есть и где я нахожусь. Как это понимать? Это униженность. Это не то, что меня кто-то унижает. Я понимаю, что на самом деле, смотрите, это не унижать себя в том смысле, как мы понимаем в русском языке. Это сознавать свою ограниченность, сознавать свои ошибки, сознавать, простите, свою лень, бездеятельность и тому подобное. То, что я могу исправить. Это на самом деле это должен быть стимул к тому, чтобы работать. И странно сказать, и в современном языке, если вы, иврите, извините, если вы скажете человеку «Ата шафель», простите, вы получите пощечину.
Что-что? «Ата»?
Ты низкий человек, это отвечают на это исключительно пощечиной. Поскольку на дуэль вызвать невозможно, но пощечина будет. Как? Это оскорбление. Изначально ничего плохого в этом не было. Это за сознание, простите, своего места.
Сознание того... Это разные вещи.
Очень близко в русском языке. Унижение – это когда меня оскорбляют, а низость – это когда свойства у меня есть. А, почему? Потому что вам мешает. Вам мешает.
Низкий – это нехороший человек, а униженный – это другое слово.
Смотрите, униженность на самом деле это сознание своего места. Да. Сознание того, что мне нужно много исправлять.
Как? Исправлять себя, но только не доходить до депрессии.
А там нет места. Там нет места. Там нет места для депрессии. Там нет места. Если вы работаете, как? Это уничижение, но не притворство. Это сознание действительно, кстати говоря, вот эта униженность, она включает также сознание своих достоинств тоже. Но я могу больше. Вот я сейчас достигла вот такого уровня. С одной стороны, почему я нахожусь не здесь, а с другой стороны, я все-таки нахожусь не в самой низкой, не в самой низкой точке. Я с вами согласна, что у нас просто возникает масса ассоциаций другого типа. Я только повторю два слова, и мы потом продолжим. Что такое сознание вот этой униженности? То есть другие выше тебя. В чем это выражается? Беешиват мекомот абхутим. Не занимать, простите, лучшие места. Велалехет бесофа хавера. То есть на самом деле есть группа, не возглавлять ее, идти в хвосте. То есть так ведут себя на самом деле люди, которые общаются, контактируют с людьми намного более достойными, чем я. И еще одна штука. Лильбош бегадим цнуим. Дайну мехубадим. Ахло мефуарим. Третий момент, тут мы остановимся. То есть, какое место ты для себя выбираешь, где твоя позиция, когда ты идешь с другими людьми. И третий момент, он самый любопытный. Это одежда человека. Какой она должна быть? Мехубадим. То есть в лохмотьях не рекомендуется. В грязной одежде не рекомендуется. А как? Ломефори. Удивительная вещь. Не роскошная одежда. Потому что роскошная одежда достаточно часто она позволяет человеку вести, смотреть на других сверху вниз. А с другой стороны, в какой-то ситуации она может еще невольно кого-то обидеть. А как одеты другие? О чем вообще речь идет? Ну, совершенно правильно. Мы тут остановимся, Безрат Ашем.